Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Слово истины». И сегодня у нас в студии на вопросы отвечает наместник Свято-Успенского монастыря иеромонах Сафроний. Здравствуйте, батюшка! Есть такое выражение «нести свой крест». Что христианин должен понимать под этими словами?
Взять свой крест – это значит полностью довериться промыслу Божию. Промысел Божий – это особенное действие Бога над каждым человеком, которое всякое злое в человеке пресекает, всякому доброму способствует и развивает. Промысел Божий для нашего же блага, для искоренения наших греховных привычек допускает и различные скорби, в том числе и внешние, и внутренние. И когда человек безропотно претерпевает эти скорби, это и есть ношение своего креста. Вот. И когда человек начинает роптать на свой крест, например, говорит, что вот этому человеку легче живется, как бы в некоторой степени, может быть, даже и завидуя ему, он тем самым отрекается от своего Христа и уже не может следовать за Христом. Те страдания, те тяжелые жизненные обстоятельства, которые выпадают нам, нам все равно придется их пройти. Но крест, от которого отрицается христианин, он становится для него тяжел, становится для него невыносим. И наоборот, когда мы признаем свой крест своим крестом, он становится и крестом Христовым, и сам Господь помогает его нести. Но взять крест – это еще и значит добровольно нести те самые подвиги, которые возлагает церковь на христианина. То есть это и пост, и молитва. Как ни странно, но молитва – это тоже труд. Молитва тоже требует особого усердия. Это тоже составляет крест. Молиться каждое утро и вечер, не пропуская. Наверное, все знают, что вроде там недолго, всего буквально 15-20 минут, но иногда так тяжело. Чтение Евангелия – это обязательное условие жизни христианина. Ну а иначе как стремиться к Царству Небесному, как стремиться к жизни вечной, как ее достичь, вот, не зная о том, что написано в Евангелии. А в Евангелии как раз раскрывается то самое спасение человека.
Отец Сафроний, можно ли верить снам? Как Православная Церковь учит относиться к снам?
Очень часто бывает так, что в духовном мире духи, мы знаем, к которым относится мир ангельский, это и падшие духи, и ангелы, они бестелесные, они не связаны вот именно вот этим бренным телом, такое, как у нас. Они могут передвигаться с большой быстротой, они обладают своими особыми качествами, свойственными духом. Так вот, видя какое-то иное происшествие, которое уже случается где-то, они могут вот через такие сновидения легковерным людям сообщать ту или иную новость, именно для того, чтобы они поверили. Человек, один раз заметив, что сон сбылся, другой раз заметил, что сон сбылся, начинает верить. И вот тут-то начинается самое такое вот страшное. Бесы начинают просто издеваться над человеком. Они начинают крутить им, как хотят, через вот эти сновидения. Иоанн Лесвичник замечает следующее. «Если станем покоряться бесам в сновидениях, то и во время бодрствования они будут ругаться над нами. Кто верит снам, тот вовсе не искусен. А кто не имеет к ним никакой веры, тот любомудр». Итак, верь только тем сновидениям, которые возвещают тебе муку и суд. А если приводят тебя в отчаяние, то и они от бесов. Посему, кто верит снам, тот подобен человеку, который бежит за своей тенью и старается схватить ее. Попробуйте побежать за своей тенью и схватить ее. То же самое человек, верующий снам. Забивает себе голову различными мыслями, различными размышлениями над тем, ну, чего... что вообще никак не влияет на его жизнь.
Батюшка, вопрос пришел от нашего телезрителя. Я из тех, которые приходят в церковь два раза в год на крещение и на Пасху, не понимая, что я должен делать в другие дни. Попробовал стоять на богослужении, но ничего не понимаю и с нетерпением ожидаю конца службы. Объясните мне, в чем суть присутствия человека на богослужении, для чего все это?
Чти день воскресный, чти день праздничный. Именно это повеление Бога для того, чтобы человек приходил пред лицо Бога, предстоял ему и молился. Ну а вообще моление на богослужениях, участие в богослужении напрямую зависит от того, как человек молится дома. Например, человек, если не молится совершенно дома, не читает ни правила молитвенного, утреннего, вечернего, хотя бы это никаких молитв, то, наверное, на службу его никаким калачом не заманишь. Ему будет неинтересно, потому что он не имеет навык молитвы, не имеет навык общение с Богом через молитву. Поэтому, конечно, этому человеку нужно прежде всего начать молиться дома. Хотя бы элементарно, утром, вечером, молитву «Отче наш, Богородица Дева, радуйся, символ веры». Потом приходить, заставлять себя ходить на службу. Как мы уже о себе это говорили, молитва — это тоже крест. Молитва — это тоже тяжело. Но один день воскресный этому можно посвятить. Тем более мы посвящаем молитве не весь день, а буквально три, максимум 4 часа утром, и столько чуть меньше вечером. Даже это время, посвященное Богу, оно для нас оказывается благом. Мы его нисколько не теряем. Но наоборот, во время молитвы мы приобретаем благословение Божие на все свои предстоящие труды. Амвросий Оптинский советует таким людям молиться молитвой Иисусовой. Когда что-то не понимаешь в чтении и в пении, стой и молись. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Можно эту молитву сократить. «Господи, помилуй меня грешного». Вот такие моменты человек стоит, читает молитвочку и все равно тем самым участвует в общем богослужении.
Наши телезрители спрашивают, можно ли избавиться от зависти, как это сделать?
Размышляя о том, что есть зависть, святой Василий Великий сказал очень меткие слова. «Зависть есть скорбь по благополучию ближнего». И, как правило, это происходит именно из-за гордости. Гордый человек не может мириться с тем, что кто-то умнее, богаче, успешнее. И появление любого, кто кажется более успешным и значительным, вызывает у человека, обуреваемого гордостью, глубочайшую внутреннюю боль. И именно зависть обнаруживает всю абсурдность гордости. Зависть говорит о том, что оказывается, человек есть, который выше тебя, который больше добился, чем ты, и начинает тем самым уязвлять. И вот святитель Тихон Задонский, воронежский чудотворец, размышляя о зависти, сказал следующее. «Прочие пороки и страсти хотя бы имеют мнимое услаждение, а завистливый грешит и страдает». Действительно, если иные пороки сопровождаются хотя бы и мнимым, но все-таки услаждением, то зависть – это боль, и всегда только боль. И никакого даже мнимого услаждения. Если не бороться с чувством зависти, то она может настолько поработить человека, что он становится агрессивным и опасным для других. Ведь не случайно причиной первого убийства, которое совершил на заре человеческой истории Каин в отношении брата своего Авеля, была зависть. Как же бороться с этим пороком? Первое – это осознание того факта, что Господь каждого человека наградил уникальными качествами, и нет абсолютно похожих друг на друга людей. Каждый человек уникален и имеет свою ценность пред Богом. Каким бы слабым, больным, неудачливым ни казался человек, он имеет ценность в очах Божиих. И осознание этого факта помогает человеку воздерживаться от зависти. И очень важное средство – это добрые дела. Когда мы делаем доброе дело человеку, он перестает быть для нас дальним, он становится ближним. Мы не завидуем тем, кому мы делаем доброе дело. И если кто-то сомневается в этом, пусть постарается сделать доброе дело человеку, которому завидует. И зависть постепенно будет уходить, потому что этот человек станет для него близким.
Я благодарю вас, батюшка, за интересные ответы.
Великому посту предшествуют 3 подготовительные недели. На первой вспоминается притча о мытаре и фарисее, которая призывает человека обратить внимание на внутреннее состояние своей души. Притча напоминает о гордыне, как главном источнике грехов, и о смирении, как начале покаяния. Эта неделя сплошная, то есть поста в среду и пятницу нет. Во второе воскресенье в храмах читается Евангелие о блудном сыне. Притча о том, как нерадивый сын забрал свою долю наследства, расточил все свое состояние и с покаянием вернулся к отцу. Следование своей воле, своим желаниям неизбежно ведет к отступлению от веры, к духовному заблуждению и обнищанию. Притча о блудном сыне также показывает пример великого милосердия Божия. Ни один грешник не должен отчаиваться в благодатной помощи Отца Небесного. На второй седмице постные дни, среда и пятница, возобновляются. Суббота этой недели – Вселенская Родительская. Церковь в этот день совершает поминовение всех усопших от Адама и до сегодняшнего дня. Особые молитвы возносятся за скончавшихся внезапной смертью, за тех, кто не получил церковного отпевания. Поминовение усопших побуждает живых вспомнить о своей неизбежной кончине и не прилепляться душой к тленным вещам. Третья неделя о страшном суде, который ожидает всех. Это момент, когда остановится время, когда поздно будет каяться и творить добрые дела, когда тайное станет явным. В песнопениях этой седмицы церковь призывает к сугубому воздержанию. Эта неделя считается предочистительной, преддверием покаяния. Из рациона исключается мясная пища, поэтому она именуется мясопустной или масленицей. Последнее воскресенье перед Великим постом в народе называют прощенным. В этот день читается Евангелие об изгнании Адама из рая. Вслед за Адамом все человечество оказалось за вратами рая. И теперь покаянием, духовными трудами старается найти и вернуть утраченную когда-то живительную связь с Богом.
Христос во время достойно царствия небес.